è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Последние пару недель подкаст не выходил, мы были на каникулах, спасибо, что дождались. Сейчас пора нагнать пропущенные, вернуть некоторые долги, но, конечно, говорить будем о том, что происходило на днях. Недавно новости, которые долго остаются важными, концепция все та же. Одна из таких тем – сербские протесты. Они идут весь последний год, и пора уже с ними разобраться, попробовать понять, чем они могут завершиться. Сейчас сделаем это, но сперва реклама. В издательстве «Медузы» в сотрудничестве с фондом «Straightforward» вышла книга «Храм войны. Люди и их идеи, сделавшие возможным российское вторжение в Украину». Эту книгу написал Илья Винявкин, историк, которого многие слушатели этого подкаста и зрители YouTube-канала «Медузы» знают по недавнему выпуску о новейшей истории русского национализма. Купить книгу вы можете уже сейчас в интернет-магазине «Медузы» по ссылке в описании к этому эпизоду подкаста. Мы говорим с политологом Александром Джокичем. Здравствуйте, дорогой Александр.
Добрый день, спасибо за приглашение.
1 ноября 2024 года в Нови Саде обрушился бетонный навес. На железнодорожной станции погибли люди, 16 человек, и второй город страны — это Нови Сад. Туда ходит скоростной поезд, который сам в свое время стал символом, или власть хотела, чтобы он был символом новой, идущей вперед Сербии, символом прогресса, как и вообще этот проект железной дороги в Венгрию. При этом обрушение стало для многих людей в стране символом совсем другой вещи — коррупции. Можете объяснить, как это все было воспринято, я имею в виду год назад произошедшую трагедию?
Просто сначала надо понимать, что тут был аккумулятивный эффект, просто режим Вучича достаточно долго у власти, с 2012 года беспрерывно, хотя сам Вучич менял функции, переходил с одной на другую, но понятно было, что именно с 2012 года он как главная политическая фигура. А с 2014 года он просто утвердил свою власть. Так что можно сказать, что это просто был такой накопительный эффект, где до этой самой последней, самой большой волны протеста предшествовали тоже другие волны протеста, например, связанные с вот скул-шутингом в 2023 году, потом с нелегальным строительством и нелегальным сносом зданий на береге Дуная в центре города. Было больше волн этих протестов, но они достигали такого максимума, как сегодня, просто исторического именно для Сербии конкретно. Так что, вот видите, это было фактически последнее в этой цепи событие. И именно эта трагедия вызвала такой резонанс, потому что, да, с одной стороны, это была обновленная железнодорожная станция. Она была открыта торжественно летом прошлого года. И тоже она строилась под проектом китайской государственной компании, которая, очевидно, вступила в какие-то, скажем, неофициальные договора с режимом, как разделить этих подрядчиков в этом проекте, который домашний, на самом деле, компании, которые, очевидно, связаны тоже лично с режимом. Это такие кумовские связи у них были. Поэтому это достаточно было очевидно, когда случилось, что за этим стоит какая-то коррупция, а вот режим именно не смог нормально или достаточно эффективно, быстро реагировать на это. Сначала они делали вид, что никто не реставрировал вот этот навес, который обрушился часть этой станции. Потом они начали какое-то исследование, но не исследовали из-за коррупции, а исследовали просто превышение полномочий. Поэтому сама реакция режима тоже действовала как катализатор в этом смысле, ускорила все эти процессы, обострила кризис. И, в конце концов, тоже важно напомнить, что тут появился такой, можем сказать, нейтральное движение, которое не было политическим до этого, просто не существовало на политической сцене, вот студенческое движение. И именно поэтому оно тоже обладает достаточно высоким уровнем доверия в обществе, потому что студенты, очевидно, да, молодые люди, не запачканы какими-то другими делами в политике и так далее, вот чистая бумага. И вот этот накопительный эффект вместе вот с появлением студенческого движения, которое не может никак быть связано с каким-то другим политическим проектом или движением, или партией, способствовало тому, чтобы именно вот это протестное движение стало самым массовым. Мы видели вот 15 марта этого года, что там около 300 тысяч людей собралось в Белграде, и это абсолютный рекорд для Сербии, для Белграда, в смысле посетить демонстрации. Даже вот 5 октября 2000 года, когда произошла революция, было там больше 100 тысяч людей, но не 300 тысяч людей. Конечно, этого максимума потом мы не повторили. Вот именно 1 ноября вот это кумулятивное собрание собрало около там больше, чем 100 тысяч людей. Но это все равно в смысле в том, что вот недовольствие продолжается. Ну, как и режим это понимает, поэтому не выполняется. Это теперь главное требование этой организации неочередных выборов. Конечно, режим понимает, что он потерял популярность, что ему тяжело будет, и просто вот это такая выжидательная тактика, наверное, просто логика такая, что теперь плохо, может быть, станет лучше, например, до 2027 года, когда должны пройти эти регулярные выборы, когда они должны состояться по закону.
Немножко еще хочу поспрашивать о том, что вы сейчас объяснили про студенческое движение, про нейтральность некоторую политическую, которая, кажется, была нарушена примерно в районе лета. И вы сказали 300 тысяч человек протестующих на пике. Но, во-первых, протесты продолжаются. Это кажется феноменальным. Во-вторых, просто для понимания масштаба, в Сербии 6,5 миллионов где-то человек живет. Это действительно очень большие протесты для страны. Сперва про Вучича, кажется, нужны уточнения про то, почему он такой успешный политик, а он, очевидно, успешный политик, успешный популист, родом еще из Югославии Милошевича, когда-то был нужен ему для того, чтобы... ну вот для чего Медведев нужен Владимиру Путину? Чтобы быть радикальным голосом и не совсем пристойным, когда ты сам хочешь выглядеть менее радикальным человеком, или, если искать другие аналогии, как все аналогии, она не очень удачна, но, может быть, Жириновский, да, такой сербский, который при этом пришел к власти, используя свое умение говорить то, что людям нравится, даже если в списке того, что он говорит, есть противоречащие друг другу пункты. А как он построил вот этот режим, когда он контролирует партию, партия контролирует политическую систему?
Да, я только напомню, что Вучич на самом деле в конце 90-х уже был министром информации во время Милошевича. Там, тогда он и закрывал вот эти свободные СМИ через систему штрафов. Они ввели какой-то закон типа клевету, которая не очень хорошо доказывается, просто там кто-то судится с этими СМИ и говорит, что ему честь какая-то испорчена, что-нибудь такое. Государство сразу накладывает огромный штраф, и эти СМИ закрываются. Вот это такая схема была в конце 90-х, там в 98-99 году, это было около всей этой Косовской войны, потом еще и бомбардировка была. Так что Вучич был министром информации именно в этот период, когда закрывали вот свободные оппозиционные СМИ. Но до 2012 года уже ситуация изменилась, можем сказать, потому что прошли все рыночные реформы, самые большие. Ну, ситуация, конечно, до 2012 года стабилизировалась, но ну, как в множестве стран Восточной Европы, которые проходили через этот экономический транзит, часть граждан потеряла работу, кто-то остался недоволен просто в каких-то, были тоже провинции, в маленьких городах, людям было хуже. И, можем сказать, что либеральная опция политическая была связана с этими реформами, которые были необходимы, конечно, чтобы подключиться к глобальному рынку, но, конечно, симптомы вот этого никуда не делись. С другой стороны, тоже либеральная опция тоже связывалась в определенном смысле и с коррупцией, непотизмом уже до 2012 года. Потом, конечно, были проблемы с Косово и так далее. Значит, тут было вот это националистическое, такое патриотическое измерение. И вот, можем сказать, собрание этих факторов вот, привело уже к власти Вучича, который уже от этого момента отделился от этой радикальной партии Шешеля. Вот, я бы сказал, что Шешель именно как пандан Жириновского в Сербии и Югославии. Он от них отделился вместе с Томиславом Николичем, но быстро тоже обыграл своего конкурента партии Томислава Николича. Он был опытным, но не очень, скажем, опрятным таким политиком. и он как-то сумел вытеснить его сразу до 2014 года, и, как я сказал, утвердил власть, но он баллотировался на такой смеси правого популизма, можно сказать, тоже как национализм, традиционные ценности, почитание истории и так далее. Но, с другой стороны, он тоже не выступал активно там, против Запада, значит, его риторика была такой, не скажем, прозападной, но умеренной. Типа, он был готов сотрудничать с ЕС, не шел против ЕС. И, значит, вот была такая смесь правого популизма с какой-то прагматичной позицией политики. Он тоже, на самом деле, тоже продолжил эту, можно сказать, неолиберальную экономическую модель, тоже проводил некоторые, можно сказать, финальные приватизации, которые еще не были проведены до его прихода к власти. Ну, значит, он такой, скажем, продукт продал не только гражданам, а и, вот, скажем, Евросоюзу и так далее, значит, внешним факторам. Но он тоже, как мы видели, дальше продолжил эту еще и предыдущую эту политику фактически, потому что у нас либеральная опция тоже вела такую политику типа сотрудничества с кем? Направление главное Евросоюз, но сотрудничество там и с Россией, и с Китаем, и с США, очевидно. Так что эта политика просто получила продолжение во время Вучевича. И фактически, очевидно, казалось первых этих несколько лет, что тут ничего такого страшного не происходит. Просто он пришел, не был особенно там хуже предыдущей либеральной опции, не вступил в какой-то конфликт с Западом, не было, очевидно, никаких санкций, ничего, просто страна двигалась дальше, даже открывала какие-то кластеры, все в процессе переговоров с Евросоюзом и так далее. Но я бы сказал, что, может быть, это такая модель, может быть, похожа на Грузию, то, что случилось в Грузии. В смысле, что похожие такие вот. Это первая, предыдущая опция как-то исчерпала доверие. Следующая пришла, более такого националистического толка, но все равно типа не антизападная, открыто, не закрыла этот путь евроинтеграции сразу. Но я говорю, вот как эта опция Вучича и партия Вучича, как она стабилизировалась, уселась во власти, так она начала просто распространять эту свою власть все уровни политического управления в Сербии, буквально до уровня муниципалитета, до сегодняшнего дня, когда мы буквально у нас не имеется ни один город, ни один муниципалитет, где оппозиция имеет перевес, имеет большинство там или в муниципальном парламенте, или имеет мера своего, так что буквально это тайная власть, например, которая никогда эта предыдущая либеральная опция не обладала. Поэтому вот у нас сложилась такая ситуация, в смысле, что режим овладел всем. И он везде, он решает, особенно те провинции, где менее развитые, очевидно, города и муниципалитеты, государство фактически имеет мощь там кому-то давать работу, кому-то не давать работу. Значит, люди буквально зависят от этого режима. И намного тяжелее сопротивляться. И, как видите, просто это фактически демократичность в стране, плюрализм всех этих опций, он подавлен. Даже мы пришли до этого момента, когда Вучич вот пытается последние вот независимые СМИ добить, которые во владении Западного инвестиционного фонда, который, очевидно, как-то закулисно, очевидно, какие-то договоры сделал Вучич с главными людьми этого фонда, который теперь постепенно меняет администрацию, менеджерскую эту конструкцию целой владельческой этих СМИ. Вот просто редакторы этих СМИ, которые там и в ТВ, и в принте. Я, например, я пишу за одного еженедельника, который владение этого фонда, как в этой группе United Media входит. И видно, что они пытаются сменить этих редакторов, но это как-то пользуется такой процесс. Это Вучич буквально говорил об этом еще в начале февраля этого года, и что он объявлял, что в ноябре этого года, а это сейчас, будут какие-то перестройки в этих СМИ. А это сейчас не СМИ, а все эти изменения в структуре еще не произошли. Значит, в прошлом он уже понимал, а даже был снят разговор между частями высокого менеджмента этого фонда с владельцем от государственной телефонной и коммуникационной компании здесь, который, очевидно, тоже экспонент Вучича. Это тоже важно понять, что в нашей системе СМИ государство приняло такой закон во время Вучича, что вот именно государственные компании могут вкладываться в СМИ, могут владеть СМИ. Вот фактически государственная телекоммуникационная компания стала такой фирмой, которая покупает фактически все эти разные СМИ на нашем рынке, и фактически они становятся прорежимными. Вот этот Так. Даже некоторые глобальные или континентальные франшизы она покупает и вот делает их про режим. Значит, мы тут имеем вот такую ситуацию, где этот режим действительно владел всем частями и экономики, и политики, ни один проект, и даже инвестиции не могут пройти мимо этого режима. И это уже фактически очень нездоровая такая ситуация. И вот годами все это, конечно, усложнялось, но еще делалось все хуже и хуже, и поэтому вот все, можно сказать, взорвалось этим крушением станции.
Телекоммуникационная компания государственная еще важна, потому что оппозиционная медиа, главное, телевидение кабельное, правильно? Или я путаю?
Они вот купили именно часть этой компании вытеснения независимых СМИ, потому что этот тот же самый инвестиционный фонд владел и одной конкурентской компанией, которая показывает телевидение кабельное, а очевидно ее конкурентом была государственная компания, тоже входит в состав той же самой телекоммуникационной большой компании.
Я к тому об этом вас спросил, спасибо, что рассказали, что, я полагаю, многим людям застят глаза мемы, когда они смотрят на Вучича, как на такого веселого пьяницу Вакха, который, как пригубит беленького сербского на винном фестивале каком-нибудь, ходит с красным лицом, розовыми щечками и говорит смешно, такой забавненький. Ничего не забавненький, очень хваткий, очень опытный политик, а у нас у славян принято высмеивать правителей, ну, он такой смешной, какой-нибудь там картофельный или кряхтит все время. А мы такие красивые, вроде не нелепые, но он почему-то во дворце, а мы кто где, но не во дворце. Про Вучича и про то, как он пытался выжить в течение этого года. Вы сказали, что у него выжидательная тактика, но он предпринимал, или во всяком случае делал вид, что предпринимает какие-то действия. Документы показывал, говорил, накажу виновных, дело завели. Ничем оно не кончилось, вот по прошествии года, но тем не менее. Каким образом он пытался действовать? Там же были и эпизоды еще силового, да, давления, попыток влиять на улицу при помощи силовиков и неофициальных сил, то, что называется на русско-украинском тетушке. Есть знаменитая история, многие ее помнят, про звуковое оружие, которое применялось на улице в Белграде. Эти методы не используются, они чреваты, да, для него. Это вызывало ответное недовольство Ростову.
Можно сказать, он выборочно использует силу в том смысле, что он разбил этот антимайдан лагерь перед парламентом. Там есть фактически государственный парламент, есть городской парламент, городская дума и есть президентский дворец. Есть парк между этими тремя зданиями старыми. И он тут разбил фактически антимайдан лагерь. И он в обычных днях он просто тут приводит людей, которые там социально угрожены, можно сказать, которые просто как-то зависят от режима из глубинки, получают какие-то мелкие деньги, чтобы тут просидеть несколько дней. А когда есть какие-то протесты и так далее, тут он, да, приводит своих там хулиганов, тетушек и так далее. Вот именно сейчас фактически это происходит, потому что после 1 ноября тут есть мать одного человека, который погиб вот в этой трагедии. Она пришла, объявила голодовку перед парламентом и требует, чтобы виновные были наказаны за эту трагедию. А именно перед парламентом режим разбил этот лагерь. И люди, демонстранты, пришли поддерживать эту мать, а тут напротив Вучич стал наполнять лагерь какими-то хулиганами. И вот они бросают, например, технику на людей, или какие-то, например, бутылки, вот такую вещь. И сначала были, после первого, значит, этого воскресенья, были стычки между ними, но полиция как-то стала между ними, потому что полиция фактически охраняет этот лагерь 24 часа в день. А потом хулиганы получили приказ отступить, физически не вступать в какой-то конфликт, но они теперь пускают музыку тут в центре города, очень громко тут. Даже если типа, жилищные здания, это не какой-то отдельный участок, не знаю, административный город, в соседних улицах тоже люди живут. Теперь они фактически дразнят демонстрантов, дразнят эту женщину, которая объявила голодовку, какими-то песнями там с мотивами сыновей. Ну, такая жуткая история. И это вот происходит именно сейчас. А тут я говорил, этот лагерь просто используется, потому что Вучич сначала боялся, что, например, может быть, демонстранты захватят парламент, как в 2000 году, хотя не было таких планов, просто студенческое движение выступает за ненасилие и совсем по-другому ведет эти протесты. Но, очевидно, Вучич получил какую-то информацию, не, наверное, о студентах, а просто мне просто лично, это мое личное впечатление, что, может быть, ему фактически русская служба секретная сказала, типа, разбить этот лагерь, потому что Милошевич так никогда тоже не поступал. Были тоже разные протесты. Тут именно как-то антимайданский лагерь. Созданы это новые какие-то приметы, которые у нас не использовались после 90-е, потому что это тоже выглядит очень некрасиво, это смысл в центре города, а тут какие-то палатки разбили и так далее. Выглядит просто очень неприятно и для туристов, и для всех, кто приходит в город, ну, даже там иностранные делегации, если приезжают, очевидно, это всем бросается в глаз, и это не очень хорошо тоже для имиджа самого режима. А для них это фактически теперь вопрос выживания, поэтому они вот пошли даже на такие меры. И да, и силовые методы, я говорю, они применяют выборочно, значит, намеренно, чтобы никто не погиб, скажем. Или если они там задерживают людей, они их часто быстро отпускают. Ну, некоторые, конечно, избивают, но это тоже не систематический смысл, чтобы каждого избили. Это может быть тоже зависит от того, кому попадутся. Там были какие-то случаи даже в провинции, когда кого-то задерживали и больше там избивали. Но мне кажется, что это типа систематических, на каждых протестах они, не знаю, берут и просто избивают, например, как белорусы. А тут как попадется, но может быть это тоже по каким-то приказам. Может быть они какой-то процент или какое-то число людей, типа, чтобы их запугать, но не слишком сильно применять силу в том смысле, чтобы типа Евросоюз не взбунтовался слишком. Хотя вот со стороны Евросоюза начинает просто приходить крайние критики. Была резолюция Европарламента, последний доклад Еврокомиссии тоже был достаточно критически настроен. Буквально вчера правительство Швеции объявило о приостановке некоторых проектов с государственными институтами Сербии из-за коррупции, например. Ну, значит, фактически уже эта бюрократическая система ЕС начала двигаться вот к этому, чтобы осудить Вучича, фактически. Ну, видно, что он тоже теряет популярность, что он слабеет, что просто не разрешается эта обстановка, этот кризис. И, конечно, это для Вучича плохо, в том смысле, что он всегда был как бы гарантом стабильности, это для него главный козырь был, особенно для Запада, показать, что он держит все в порядке, нет войн на Балканах, все нормально развивается, могут и инвестиции пройти, ну, если так говорится, скажем. Как бы так тоже какие-то параллели, наверное, можно сделать с Кавказом, потому что Балканы, может быть, не настолько периферийны, не граничатся России, но, с другой стороны, просто периферийны для этого ядра Европы. И если теперь Европа не собирается интегрировать, хотя, может быть, там Черногория войдет, Албания, но они же поменьше, но все равно, если мы тут стоим со стороны как-то немножко, тогда это важно, чтобы тут был какой-то человек, который заводит порядок больше, чем какой-то более хаотический сценарий, где там правительство все время сменяет. Ну, например, в Болгарии правительство регулярно падает, скажем, там каждый год. Но вот Вучич тут был наоборот, он тут предлагает какую-то стабильность и тоже как бы не ведет какую-то антизападную политику, позволяет инвестиции, так что вписывался, в принципе, минимально в эту картину, которая Евросоюзу была нужна. Но вот теперь уже дестабилизация, уже это все выглядит недемократично. Об этом пишут просто европейские СМИ, немецкие, британские, французские, испанские. Так что тут это уже мало разошлось. И, значит, можно сказать, что Вучич, если он отличается от Милошевича, в том смысле, что он не начинает никакие тут конфликты вне границ. Даже в Боснии, в Республике Сербской, Додик капитулировал недавно, что говорят, конечно, что я с этим достаточно доволен Вучич, потому что у него тоже это был козырь. Он как бы сдерживает Додика, Додик хочет развязать конфликт, но это же как бы была игра. Мы видим из того, что Додик капитулировал, выполнил все фактические требования американцев, американцы даже сняли санкции с него. Значит, просто договор сделал, и Вучич тут остался один, значит, у него выбрали даже этот козырь, что он, типа, стабилизирует Боснию и Герцеговину, чтобы там не было войны, хотя, конечно, никто не хочет войны в Боснии и Герцеговине, в смысле, внутри Боснии и Герцеговины никто не хочет. Так что вот Вучич фактически в очень плохом положении находится. И да, вот он применяет и силовые методы, он пытается в Европе показать, что он еще силен, он предлагает какой-то литий, хотя он не может тоже это выполнить. Очень важно понять, что вот Вучич, даже если что-то теперь он обещает Западу, что непопулярно, он не может это выполнить, потому что он уже в очень плохом положении находится, и ему очень тяжело просто выполнить даже то, что он обещал раньше, а не какие-то еще новые вещи. Так что он тоже для Евросоюза, если у них есть экономический интерес, он тоже не очень полезен в том смысле, что у него больше легитимности нет.
При этом, и можно говорить про предыдущие протесты, вы упоминали разные, включая протесты из-за застройки прибрежной линии в столице Придунайской. Мы можем это и по какой-то фазе этих протестов то же самое наблюдать, движение, и это идет ему скорее на пользу, да, в смысле массовости, говорит о своей неполитичности, о том, что мы не за какую-то силу, и даже, пожалуйста, не приходите на выступления, на акции уличные с символикой. Это потом происходило, но тем не менее, да, вот такой был посыл внеполитический. Мы недовольны всей системой, нам никто из них не нравится, не только Вучич, но и все остальные. Мы никому плюс-минус не доверяем. При любом будет коррупция, при любом будут экономические сложности, при любом из этих людей нас в Европу не возьмут. Ну, то есть такая очень большая растерянность, большое неверие, кажется, есть в сербском обществе. На протяжении этого года это не стало меняться? Все-таки в какой-то момент от деполитизации протесты перешли к называнию конкретных имен, да?
Ну, студенческое движение, оно вот вышло, да, с политическим требованием неочередных выборов, но, с другой стороны, оно не сменило вот такой, да, посыл, немножко анархичный такой, где они не доверяют фактически ни власти, ни оппозиции, считают, что они все являются частью этой коррумпированной системы, они как-то все поддерживали друг друга. Можно еще и понять, откуда, конечно, это, что там была коррупция, очевидно, до Вучича, с одной стороны, с другой стороны, этот режим продолжался и держится еще в власти больше десятилетий. Это молодые люди, им 20 лет. Фактически они как личности выросли, формировались именно в системе Вучича. А система Вучича работает пропагандно не только там, чтобы возвеличивать Вучича и говорить, что он гений, он прекрасный. Это, конечно, одна сторона. А другая сторона говорит, что вот оппозиция, не знаю, продажная, коррумпированная. Хуже его, типа, эти крадут, а если новые придут, если эти вернутся, они будут как раз больше. Вот это двухстороннее нападение, да, с одной стороны похвали Вучича, но с другой стороны такая релативизация общая, типа, все плохие, ну какая тогда разница, пусть будет лучше, чем у вас, все плохие, зачем менять, кто лучше будет. И это, наверное, известно тоже в многих странах Восточной Европы, такая неуверенность просто в институте, а просто политические партии фактически тоже являются институтом политического процесса. И очевидно, что это не так в практическом смысле, очевидно, что там оппозиция не такая, как власть, ну, в основном смысле, хотя бы она просто не имеет власть, не контролирует, не принимает эти законы, не может все применять на практике. С другой стороны, тоже нереалистично, что там режим купил всю оппозицию и так далее. Это тоже какие-то, можно сказать, такие байки, такой просто стереотип. Но это, я говорю, часть пропаганды режима, но такая вот, можно сказать, популистская такая позиция студенческого движения, она действительно помогла вот привлечь эту часть людей, которая до сих пор не присоединялась к выборам, к протестам, не голосовала на выборах и так далее, потому что была такая часть людей. Мы могли видеть, что в Белграде оппозиция почти победила на выборах, но это тоже, конечно, легитимность этих выборов под вопросом. Но оппозиция там получила больше 40% голосов в конце 2023 года. Значит, оппозиция фактически уже как-то начала получать доверие. Людей она объединилась в этот момент, била, значит, может объединиться и дальше. Значит, оппозиция не была в таком плохом состоянии. На самом деле, в этих последних несколько лет, конечно, она была в худшем состоянии, там, скажем, 5 лет назад или больше. Но в последнее время, последние годы, даже до студенческого движения, она шла наверх. Сказать, да, улучшались ее шансы. Так что не можем сказать, что, в принципе, никто не доверял оппозиции и так далее. Но я говорю, с другой стороны, действительно была часть каких-то абстинентов, людей, которые не ходили на выборы, люди, которые думали, да, что все коррумпированы, все плохие и так далее. И вот именно их привлекло это студенческое движение. А люди, которые голосуют за оппозицию, они, конечно, все равно протестуют, они все равно против режима. Их не запугаешь этим. Хотя, очевидно, люди просто в соцсетях и так далее, конечно, уже спорят, полемизируют, жалуются на то, что вот этот популизм существует, присутствует у студенческого движения. Но все-таки они антирежимные так по дефолту, потому что они за оппозицию. А именно эти, которые никогда не протестовали, никогда не были на самом деле активны против режима, они подключились, и это может стать вот этой критической массой, чтобы сбросить, чтобы победить этот режим, в конце концов. Так что эта нейтральность играет положительную сторону, может быть, политической практики, чтобы сбросить режим, но, может быть, она кажется негативной в том смысле, что будет дальше, что будет после режима, какая власть формируется, кого тогда потом будут граждане выбирать, что будет потом с этими людьми, которые никому не доверяли, и Вучич пойдет, а потом придет новая власть, что с ними будет? Они будут голосовать за каких-то популистов, наверное, да. Вот в этом смысле может оказаться и отрицательным на средний срок, скажем.
Таким образом, и завершая понемножку, и говоря о перспективах, какой сценарий вам кажется наиболее вероятным, какие сценарии вообще у нас есть? Досрочные выборы, выборы в срок, и тут дальше развилка проигрывает Вучич, или опять его партия, может быть, не он персонально, может быть, он теряет контроль, может быть, нет. В общем, в каком-то виде этот режим все равно продолжает существовать. Что-то еще, да, тут, возможно, в качестве четвертого варианта, на что вы смотрите, как на более реальный. Кстати, четвертый вариант Вучич пересиживает, да, дожидается, что все сходит на нет и спокойно продолжает править еще какое-то время. Это, надо сказать, тоже не исключенная, да, вещь.
Да, я просто верю, что, конечно, срочные выборы будут, а когда они будут, потому что они должны быть до конца 2027 года. Так что можем предположить, что Вучич позволит досрочные выборы. Но он это сделает в момент, когда ему будет угодно. Конечно, невозможно организовать выборы за людей, там должен быть какой-то срок минимальный, пару месяцев все равно придется заранее об этом объявить и проголосовать в парламенте. Но я верю, что они будут. И, конечно, лучше постарается на этих выборах победить. Раньше он тоже приводил, например, людей фактически незаконно тут зарегистрированных проголосовать из соседних стран. Но это легче было, наверное, делать просто, когда тут были отдельные муниципалитеты или городские выборы, а тут, ну, наверное, он тоже постарается сделать какие-то общие выборы. Все, но он может тут сманипулировать разными способами, может дать президентские выборы, потому что тоже у него заканчивается этот срок в 2027 году. Там тоже будут какие-то местные выборы, потом какой-то цикл придет. Значит, он тут может типа решать, какие выборы, в какую пору организовать, как ему лучше, там, одни сесть сразу или отдельно, тоже может. Это мы тоже просто забиваем иногда, что есть типа парламент, а есть и президент, и это два отдельных процесса, поэтому тут на одном может победить, там, скажем, студенческое движение, оппозиция, на другом может победить Вучич. Но просто главный вопрос, в конце концов, будет в том, как обеспечить, что это будут честные выборы. Потому что, например, в Черногории мы видели, что там тоже было большое протестное движение и тоже очень долгий срок правления Дюкановича у власти, но он действительно потерпел поражение на этих выборах и просто ушел. С власти не было никаких проблем. В конце концов, это очень мирно, демократично все разрешилось. Мы просто не знаем, поступит ли Вучич так. Мы даже видим, что вот практически Додик частично так поступил, договорился с американцами, чтобы они не трогали фактически его богатство, его компании, которые он создал во время пребывания у власти. А он как-то отрекся в данный момент от этой политики конфликтов, даже принял, что он больше не президент и так далее. Может быть, он хочет попытаться. Ну, и Джуканович фактически в Черногории пытается из тени, да, действовать типа через свою партию, которую он больше не возглавляет. Наверное, Додик тоже попытается так. Может быть, ему не удастся, может быть, он тоже потерпит поражение и оппозиция победит. В принципе, как Черногория, но я думаю, что он тоже это допустит, потому что он договорился с американцами. И мы видим, что вот такая транзиция прошла уже в Черногории, возможно, что она пройдет в Республике Сербской. А вот именно в Сербии, может быть, он и не произойдет, потому что Вучич, другая личность отличается от Джукановича, отличается от Додика. Он более крепко держится к власти, он более такой параноидальный. Это просто видно в его личности. Так что, возможно, что пик всего на самом деле будет там день после выборов. И это будет очень важно. Сначала вообще создать контроль над выборами, значит, студенческое движение как-то должно договориться с партиями, у которых есть кадровые ресурсы, есть опыт контроля за выборами. Но студенческое движение очень такое анархичное в своей организации. Для них это главная проблема, что у них просто нет лидеров, и у них там некому вести переговоры с оппозицией, но ни с кем, ни с режимом, ни с кем. И студенческое движение, конечно, бы хотело, чтобы сама оппозиция просто пришла и ставила все свои ресурсы на их волю. Но это тоже тяжело дается в том смысле, что нужно вести переговоры. Ну, невозможно просто ожидать, что кто-то придет и свои ресурсы вам даст. Это как-то наивно. Но целое это движение немножко наивно. Это у него, наверное, привлекательность для части общества. Так что вот предстоит вот именно эта борьба для организации вообще контроля, а потом борьба для честных результатов на этих выборах. Ну, и потом уже мы определим в течение этой борьбы, что будет дальше. Я просто лично думаю, что Вучич попытается сохранить власть любым способом, что он будет отличаться от Джукановича и Додика, и что это будет такая сильная борьба в конце получится.
В этой борьбе у него какие ограничения? Потому что по Сербии в последние годы мы видели, насколько важен фактор Европы, да просто вот в материальном, да, смысле. Если ты нарушаешь демократические принципы или не идешь навстречу пожеланиям Брюсселя, ты лишаешься порядочной части ресурсов. Это нехорошо, это проигрышная позиция. Представляете ли вы, что это ограничение еще может работать? Или Вучич скажет, ну нет, это уже принципиальный момент. Я сохраняю власть или не сохраняю? Здесь возможные издержки.
Я согласен с вами, в рациональном смысле есть ограничения. Сербия, в отличие, например, от Грузии, она не граничит с Россией, она зависит экономически в самой большой степени от торговли с Евросоюзом, с такими странами, как Германия, Италия, Австрия. И, конечно, что Вучич не может применить просто в рациональном смысле, то есть он может применить, но за это будут последствия. Мы уже видим, что Европа охлаждается к Вучичу в данный момент, а после выборов, если там будет очень маленький какой-то отрыв и будет там сотни тысяч людей на улицах, очень тяжело, конечно, будет Вучичу применить какую-то реальную силу, как, например, применяли в Грузии, чтобы просто потом пройти без каких-то санкций, ограничений и так далее, это для него очень будет тяжело. Даже если бы он сумел это сделать в этот момент, то сильно очень ослабил свою позицию в отношении Запада, и в следующий там, год-два, может быть, он бы потом упал. Так что это, конечно, у него много каких-то разных сценариев нету, если просто он не победит с каким-то побольше отрывом, и тогда скажет все, никто не может это оспорить. А вот так, если отрыв будет маленький, если даже вот он что-то нелегитимно сделает, но отрыв будет маленький, и много людей видит на улице, тоже вопрос, может ли он просто быть победителем в этот момент. Так что, конечно, у него ограничения, просто объективные ограничения есть.
Последнее, поскольку подкаст рассчитан на людей, которые в России живут, за пределами России, Россия интересуется, говорят по-русски, изрядная часть моих соотечественников уехали из-за войны после 2022 года в Сербию. В Сербии, как, кстати, в Грузии и в Молдове, например, ну, в Молдове просто не очень много россиян, которые именно после 22-го уехали. Странное у них положение. Они могут идейно сочувствовать оппозиции, при этом, объективно говоря, лучше всего им было бы рациональнее всего выступать за власть. Понятно, что Вучич паспорта им не раздаст, поскольку они ему там наголосуют еще, никому это не нужно. Но любой, кто не Вучич, он, видимо, ведет ограничения в отношении тех людей, которые приехали из России, в отношении компаний, которые приехали из России, вот этой всей двузначности, многосложности, а если вписываем еще Китай, то просто цветистости ее вовсе не будет. Так что и углеводороды, и движение средств, и туристы, и безвизовый режим, вот это все, этого, наверное, не будет. Будет намного сложнее, рациональнее людям, которые в Сербии и которые из России. Был бы Вучич поддерживать, как вам кажется?
Ну, мы должны понимать, что уже отношения Сербии с Россией осложняются на данный момент, потому что Соединенные Штаты стали применять санкции ледяных в начале этого года против нефтяной индустрии Сербии, которая владеет «Газпром». Значит, Россия фактически должна продать вот эту свою долю и вообще выйти из владельческой структуры этого предприятия, целой этой индустрии, продать какому-то нероссийскому. Так что тут отношения сложились уже при Вучиче, в том смысле, что для Сербии нет особенно много выборов. Если низ этой индустрии перестанет работать, Сербия будет импортировать всю эту обработанную нефть, нефтепродукты рафинированные. Это повысит просто цен топлива, транспорта и, очевидно, приведет к инфлации и росту цен. В общем, это достаточно плохо и для Вучича, и вообще для Сербии. Так что в России просто уменьшается этот рычаг влияния на Сербию и так, потому что в целом смысле они должны уже видеть, если я говорю не видят, потому что это не владеет единственной рафинерией. В Сербии экономическая ситуация станет достаточно плохой. Россия тут пытается типа шантажировать фактически газом, не хочет подписывать больше какой-то долгосрочный газовый контракт. Но, с другой стороны, Евросоюз тоже пытается избавиться от этого российского газа, который приходит через Балканы на 2028 года. Так что тоже тут не особо много перспектив есть. А Сербия уже связалась с Болгарией, с Грецией. Значит, сжиженный газ может приходить азербайджанский газ. Теоретически тут через, скажем, год-два фактически Сербия может полностью заменить российский газ. Там тоже будет дороже стоить, конечно, но это же геополитическая ситуация изменилась. Но просто, как мы видим, в России все равно уменьшается вот этот рычаг энергетический, который был. Он уменьшается уже во время Вучича, и Вучич вообще тоже должен решать как-то эту проблему. Я бы сказал, просто с каким-то приходом новой власти. Вот тут не столько все однозначно в том смысле, что, я говорю, мы видим, что сейчас уже осложнится эти отношения с Россией, и это уже не будет такого партнерства, каким оно было раньше. Но, с другой стороны, студенческое движение тоже такое популистское. Их лист, это парламентарное, тоже будет на выборах. Наверное, будет и либерально-оппозиционная, националистическо-оппозиционная, еще какие-то пробующие листы, кроме главной учительской листы. И, наверное, если победить просто это оппозиционное, скажем, такой целый блок, тут будет какая-то коалиция между этим студенческим списком и оппозицией, которая либеральная, наверное, частью националистической оппозиции. Поэтому в первом этом этапе не будет таких кардинальных каких-то изменений в этом смысле. Там никто не ведет, не знаю, визовый режим с Россией и так далее. Что касается санкций, я вам честно скажу, санкции эти фактически уже введены, потому что вот наша нефтяная индустрия не может больше функционировать, прибивая владение России. Так что тут Россия выбивает. Газовые связи, газовая инфраструктура налаживается со соседом, будет связи с Арменией в следующем году. Так что это тоже зависимость снижается. Фактически Сербии не особенно нужно тут вводить санкции против России сразу, потому что Россия уже вытесняется, то есть Запад уже фактически вытесняет Россию с Балкан, включая Сербию. Так что этот процесс идет. А тут, когда придет какое-то очень такое общее, разрозненное коалиционное какое-то правительство, фактически переходное, оно будет переходным правительством, и оно не будет, я думаю, сразу менять что-то сильное во внешней политике. Оно все равно будет там за Евросоюз и так далее. Но все равно тут, я думаю, они будут больше заниматься внутренними какими-то реформами, там, электронной там, системой, очистить этот список голосователей, избирателей и так далее. Так что, я думаю, больше будут фокусированы первых несколько лет именно на какие-то внутренние реформы, а потом уже будут, наверное, какие-то более важные выборы, где мы увидим, что будет и кто реально, какая идеологическая позиция реально придет к власти, а уже мы не можем сказать, что будет там через пару лет. Может быть, будет какое-то примирие, может быть, мир, может быть, будет там война низкой интенсивности, то есть русско-украинская, мы не знаем, как это будет. Конечно, там Европа не будет сотрудничать с Россией, это точно. Но я просто хочу сказать, что какие-то невероятные изменения не нужно ожидать просто сразу, если он упадет, если потерпит поражение на выборах, а влияние России так снижается.
Спасибо огромное, дорогой Александр.
Спасибо вам тоже за приглашение.
Это был политолог Александр Джокич. А все вместе, подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными, он выходит на «Медузе», на многих подкаст-платформах и в Ютубе. В Ютубе раз в неделю даже выходит видео-версия, так что вы можете не только послушать нас, но и посмотреть на меня и гости или гостей. Если вас не затруднит, и в первую очередь, если вы даже слушаете этот ролик, хоть он и без изображения на Ютубе, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий. Это очень помогает продвижению контента. Кроме того, я говорил в самом начале выпуска о том, что можно приобретать книги «Медузы», в частности книгу Ильи Винявкина «Храм войны». Это помощь нашему изданию, поскольку мы не можем зарабатывать на рекламе из-за того, что изгнаны из Российской Федерации, а основные зрители, основные рекламодатели, безусловно, у русскоговорящего, у выходящего на русском языке медиа там. Так что мы вынуждены что-то продавать, ну и, конечно, просить вас поддерживать нашу редакцию, потому что ваши добровольные пожертвования наравне с продажами в онлайн-магазине и поддержкой больших фондов, с которой в последний год крайне сложно. Вы важный, вернее, важнейший источник поддержки нашего издания. Спасибо всем, кто уже поддерживает редакцию, и до встречи, как всегда, по будням.